Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и мы начинаем наш ежедневный обычный стрим. Я использую слово ежедневный, хотя я не люблю вообще это слово. Не люблю рисковать, потому что таким образом я беру на себя какие-то обязательства, что я действительно каждый день буду выходить со стримом. Но иногда бывает я в дороге, иногда бывает в командировке, иногда бывает место, где нет хорошей связи, интернет. Поэтому лучше не будем говорить ежедневный, будем делать, но говорить обещать не будем. I'll manage your expectations. Я не хочу, чтобы вы ожидали, а потом мне предъявляли. Ты говорил, ты обещал, ежедневный, а он не ежедневный. Ну вот, тем не менее, сегодня 8 июня 2025 года. Я нахожусь в городе Нью-Йорк. Вот, и какое-то время буду отсюда с вами разговаривать. Канал дилетантский, но при этом дружеский, интерактивный, ламповый, теплый. Поэтому пишите ваши комментарии в чатике, а я на них буду отвечать. Ну и, соответственно, буду и какие-то другие новости наши говорить, американские и не только американские. Вот пришли люди, и я должен немедленно их поприветствовать. Эньол пишет: «Всем привет из солнечного Израиля». Привет, привет. Джордж просто машет флагом американским. Неужели он из Америки? Смайли Джек пишет: «Интересно, сложилась судьба медика. Гуглить медик Йода. Год назад о нем выпускает сюжет, как о герое, спасшем 700 человек на нуле, который воспитывает 3 детей в одиночку со Залужным. Фотки с Залужным. Вчерашние и сегодняшние новости, а дальше сами поищите, я промолчу». Ну вот, наговорили много букв, а теперь вы молчите. Как так можно? Вот завел и сказал: «Теперь гуглите». Так нельзя. Антон пишет: Морген Антон. Елена пишет: «Добрый день, Яков». Серж пишет: «Вітання, Яков. Гарного стриму, дякую». Рома пишет: «Привет всем и хорошего дня». Аркадика: «Доброе утро». Смотрите, что-то вы быстренько сегодня пришли. Серж пишет: «Світ став трохи кращим, стрим почався». Да, стрим начался, и поэтому мир стал немного лучше. Он вообще и так был не очень-то и плохой. Но стал еще немного лучше, конечно. Как обычно, к концу стрима у вас улучшится настроение. Невзирая на противные новости. Ну, их же можно читать и не противным вариантом. Давайте я посмотрю на какие-то ваши комментарии. У вас комментарии, в общем-то, разгораются, или страсти разгораются вокруг все того же обмена телами и обмена заключенными. И одна, и вторая сторона что-то там мутят. И одна, и другая сторона ведут себя неправильно. Российская сторона уже второй день. Вчера они приехали, привезли фуры, морозильники с замороженными трупами в белых мешках. И так красиво постоянно это показывают, что вот открывают два человека в белых костюмах фуры, а там лежат белые мешки, и оттуда холодом веет. То есть мы приехали, а Украина не пришла. А Украина говорит: мы не договаривались. Это что? Это вообще две стороны разговаривают? Окей. Российская сторона увозит свои фуры. Ну, думаю, теперь ладно, теперь передоговорятся нормально на место, на где менять. Нет. Украинская сторона опять ничего не знает, что надо что-то там вообще менять. Российская сторона опять выкатывает эти фуры опять на место. И опять говорят: их нет. Мы опять приехали, уже второй день приехали. Они те, что будут каждый день возить фуры с этими несчастными трупами туда-сюда и исполнять песню «Я пройшов, тебе нема, підманула, підвела». Так они будут делать. Украинцы тоже строят глазки. Говорят, не идентифицированы. Идентифицированы только 15%. Поэтому мы не можем принять. What the fuck? What the fuck? Конечно, вам придется делать ДНК и так далее. Что получается? Из 6 тысяч 15% только пока идентифицировано по заявлению украинской стороны. 15% от 6 тысяч это будет сколько? 90? Нет, 900. 900 идентифицировано. Осталось 6 тысяч минус 900, Получается 4800. Для круглого счета считаем 5000. Что Украина хочет сказать? Что Россия нашла где-то под заборами 5000 бомжей или взяла своих погибших российских военнопленных и говорит, нате вам, берите. Это ваши бойцы погибшие. В это можно вообще верить? И россиянам. Ну, россияне делают шоу, выступают, делают 95-й квартал для украинцев. И так будут, наверное, каждый день возить туда-сюда. И говорят, они опять не пришли. А должны были? Вообще, как эти делегации могут вообще о чем-то договариваться, если они не могут договориться о месте встречи, которое изменить нельзя? Как? Со стороны России идет пропаганда тоже. А пропаганда идет какая? Вот, Киев не публикует списки погибших, теперь мы будем сами публиковать. Но надо заметить, что это... Вот мне прислали здесь ссылочку на некоего Евгения Болицкого. Я погуглил, кто это такой. Это русский ставленник, это, как он себя называет, губернатор Запорожской области. То есть, но это не той Запорожской области, которая Украина. И должна быть украинская. А это... захваченных территорий Запорожской области. Там они назначили своего наместника россияне, и он уже пишет в Телеграме, раз украинцы не хотят публиковать, я буду публиковать наших местных, и начал публиковать в основном все из Курска, погибшие в Курске. Это тоже наглость со стороны этого непонятного губернатора Запорожской области, но давление осуществляется. Не могут уже оставить этих несчастных, уже убили их, уже покойники. Оставьте их в покое. Дайте родным похоронить их. Нет, они продолжают играть мерзкие, обе стороны мерзкие в этом деле. Обе стороны ведут себя мерзко. И Россия, и Украина. Так считаю я. Как считаете вы? I don't care. Ну как, I care, но не сильно. То есть меня это волнует, конечно. Но вот такое у меня мнение на сегодня. Какие, да, я вам показывал. Ну, в общем, тут целая дискуссия идет на тему обмена в комментариях. Я не буду сейчас на эту тему уходить. Теперь, тут задали вопрос интересный, на который я сейчас ответить не смогу, но я о нем подумаю. И вот вопрос такой. Юзера, который пишется как гуслистов. Гуслистов. Не знаю, или... От слова «гусли» и от слова «гусь» с листьями трудно мне понять. Яков, если бы вам пришлось искать работу программиста в текущих реалиях, как бы вы это делали, будучи уже опытным разработчиком, а не начиная с нуля? Учитывая ваш опыт, какую вы выбрали сейчас технологию для изучения, как бы вы перебороли мысли от «да, эта технология все равно умрет и станет никому не нужна» или «нет», или «на это можно заработать деньги». Знаю, вопрос больше для канала «Карьера в IT», но все же спасибо. Расход бензина при включении кондиционера довольно ощутимо возрастает. Это что-то из другого комментария прицепилось. Ладно. Что вам сказать на эту тему? Эта тема действительно требует серьезного подхода. Это тема, которая похожа на то, что я когда-то проходил в 97-м году, может быть, в 98-м году, не знаю. Но смысл в чем? В 98-м году мне пришлось пересаживаться с одной технологии на другую. Это я уже когда-то рассказывал. Тогда я уже знал много разных вещей. Не знал Java, язык Java, но знал другие вещи. В других вещах я хорошо себя чувствовал, был грамотным человеком и хорошо зарабатывал. И тогда у меня возникла задача пересесть на что-то другое. Я уже видел, что Power Builder, на котором я хорошо зарабатывал, будет отходить куда-то в небытие, хотя этот процесс длился еще десятилетия, как минимум, даже больше. Мне надо было пересесть на что-то другое. Единственное требование было сложным. Пересесть на другой софт, чтобы семья не почувствовала в плане денег. То есть я не хотел пересесть например, на Java, будучи синьором, причем супер-синьором в Power Builder, пересесть на какого-то мидла в Java. Я так не хотел. И мне надо было выбрать. А тогда были два варианта зарабатывать денег в программировании. Одно из них – изучить Java, а второе – изучить SAP. Такая огромная система для автоматизации производства, но не будем об этом. Я решил выбрать Java, и я устроил себе, сделал себе планчик, вложил денег, пошел на курсы, заплатил на курсы, и у меня прояснилось в голове, как работает Java. Тогда было вообще, я был совсем не в той теме. Какие-то сервера нужны. Зачем нужны сервера, когда на Power Builder client server? Ну, ладно, не буду сильно ходить в технику. Короче, у меня был такой период. Сейчас и мне не нужно этого уже сейчас. Мне не нужно становиться программистом и опять писать if-стейтменты. Но если бы мне нужно было бы пересесть, вот такая ситуация, которая, наверное, перед которой столкнулись многие программисты. Что делать? Надо пересесть вроде бы на что-то, но хочется пересесть, чтобы не попасть деньгами. С другой стороны, неохота учить то, что потом, как вот написал человек, потом быстренько уйдет и станет непопулярным. Что быть? В общем, я думаю, что мне надо будет отдельно действительно сделать видео на канале «Карьера в IT», ВИТ, или как, в IT. Причем не глазами специалиста, потому что я не есть специалистом в этом, в AI и всем связанным с ними. Но как бы я себе построил свой план обучения, улучшения, накручивания, накачивания, чтобы суметь пересесть в какое-то направление. Ну, для начала я пока вам просто скажу, а если я как-нибудь сделаю видео, тогда я расскажу более детально, что я понял для себя, не что я знаю, а что я понял. Первое, что я бы сделал, я бы изучил бы, конечно же, язык Python. Язык Python – это язык, который популярен в этой среде AI-шников. Дальше, я бы, ну, как вам сказать, кроме языка Python, надо было бы изучить какие-то фреймворки с языком Python. И надо было изучить какие-то вещи, такие как Natural Language Processing, NLP это называется, NLP. Дальше, надо было изучить Machine Processing, то есть Deep Learning, если это правильно называется. Дальше, надо было пройти какие-то курсы, чтобы понять вообще, как все работает. Для этого я пошел бы на Курсеру. На Курсеру или на Udemy и начал бы рассматривать, какие курсы бывают в эту тему. Дальше. Пришлось бы изучать линейную алгебру и алгоритмы. Линейную алгебру и алгоритмы – это, то есть, подтянуть математику. Чтобы понять, как строятся модели, надо, конечно, иметь хороший, как это называется, запас в этом деле. Дальше. NLP я уже сказал вам. Дальше, что еще связанное с Питоном. У Питона есть такой фреймворк, который называется PyTorch. PyTorch, есть такая тема, как TensorFlow, это фреймворк. Ну, возьмем PyTorch, это фреймворк, который используется в искусственном интеллекте, в machine learning и так далее. То есть, когда я бы начал изучать это все, у меня начала бы потихоньку вырисовываться более общая картина, что я бы начал понимать, что мне нужно знать. И, соответственно, я бы разбил бы процесс обучения на периоды. То есть, скажем, первые пару месяцев потратить на изучение Python и PyTorch. Вторые пару месяцев почитать все, что связано с Natural Language Processing, NLP. Дальше, пока бы я это все делал, обязательно я бы сделал бы аккаунт на GitHub и начал бы делать свои тестовые проектики, маленькие, небольшие, и публиковал бы их на GitHub сразу же. К тому концу, к концу того момента, когда я буду считать, что я более-менее окей, у меня уже были бы какие-то наработки. Пусть они были бы простые, но сегодня не так много людей, которые это все знают, и даже вы с простыми наработками будете там выделяться. Дальше я пошел бы на сайты, которые ищут специалистов. Если вы хотите, если вас интересует работа локальная в вашем городе, то я бы начал смотреть, что требуют, какие специалисты требуют. Вот эти все ключевые слова я бы нахватал и начал бы с ними разбираться. Что требуют сайты, которые ищут программистов? Я бы посмотрел бы, ну, если вы работаете remotely, значит, там, где ваши клиенты находятся, что они требуют. И таким образом я бы себе сужал, и я бы выбрал себе набор tools, которые я бы изучал. Но надо вам заметить, что, конечно, я могу вам выразить сочувствие, потому что вам будет тяжелее, чем нам когда-то в 90-е. Пересаживаться с одной технологии на другую сегодня сложнее. Но еще раз говорю, если вы не хотите хватать звезды с неба, это не так сложно. То есть вы на каком-то уровне среднем будете себя чувствовать хорошо, потихоньку будете подучивать это все дело. Но если вы хотите быть, если вы уже сейчас в топе и хотите продолжать оставаться в топе, то, конечно, нужен план. Нужен план. Кстати, никто не отменял работу с базами данных, никто не отменял хорошее понимание SQL. Ну, такие вещи. В общем, удачи вам. Все возможно, все реально, но только сделайте себе обязательно план. Давайте почитаем ваши комментарии. Извините все, кто не айтишники, что я отвлекся на эти глупые темы. Итак, Синтез пишет: «Привет, теплый ламповый канал». От такого слышу. Синтез пишет: «Зеленскому нужны аплодисменты и объятия королей, а трупы героя ему не нужны». А также и грошей, и также и денег на выплаты. Денег на выплаты – это ужасная тема. Я даже не хочу думать, что Зеленский пытается противиться обмену и не хочет получить 6 тысяч трупов, только потому, что 6 тысяч умножить на сколько там, 360 тысяч долларов за труп равняется 2 миллиарда долларов. У него нет этих денег. Их просто нет. И вместо того, чтобы попросить, он же умеет просить денег на все. Попросить денег на эти выплаты, я не знаю, будут ли ему давать или не будут ему давать, как он с этим будет выходить, я не знаю. Но, по крайней мере, методичка московская говорит, что Зеленский это делает специально для того, чтобы не выплачивать деньги. Я пока не хочу никаких заявлений делать. Мое информбюро пока молчит. Лео, доброе утро из теплого Тель-Авива, Дон, Астра, Яков. Вы много путешествуете. Где вам особенно понравилось или запомнилось, и почему? Франция. Франция – это страна, где мне хорошо путешествовать. Это мое. Это не… Вы скажете, а как тебе Италия? Ну, Италия тоже хорошо. Но мне энергетически нравится Франция. Знаете, когда ты выходишь в город, и ты чувствуешь, что это оно, это твое. Жить во Франции нет. На данный момент я не хочу из-за засилия мусульман, 10% французов, не французов, 10% населения Франции мусульмане. То есть это уже почти мусульманская страна, поэтому особо не хочется там навеки поселиться. Хотя, never say never. Есть еще места, где Франция, та, которая была, есть и будет. Франция. Больше нигде. Франция и США. Мне нравится Америка. Америку я понимаю, мне кажется, я ее понимаю, мне кажется, я знаю, как себя вести в Америке. Мне кажется, что если бы у меня было желание что-то получить в Америке все есть. Вот сейчас, например, начал посматривать на парки, национальные парки Америки. Мэн, что у нас тут есть, а я еще этого не видел. Я этого еще не видел. Их такое количество, и это надо запланировать и получить это все. Ну, а куда еще? Что еще? Латинская Америка? Ну, не тянет меня туда особо. Я был в Бразилии, Аргентине, Перу. Окей, ну как отметиться надо, да, был, побывал. Могу вам честно сказать, был. Я был в Японии, я был в Сингапуре, Гонконге, Бали, это Индонезия. Во многих странах Европы был, не во всех. В Израиле 100 раз, ну не 110. Тоже не то место, где мне хочется жить. Ну да, наверное, Франция. Франция и Штаты. Так, Борис пишет: «Good morning, Яков». Владимир пишет: «Витаю, Яков». Здравствуйте всем. Давайте начнем с наших дел. У нас тут такое происходит, я не знаю, знаете вы или нет, но происходит. Что вам показать, интересно? Вот это может показать. Я вам покажу это без звука. Покажу ли я вам без звука? Ну, давайте сначала я расскажу, или буду рассказывать и показывать одновременно. Сейчас. У нас происходит в Лос-Анджелесе что-то непотребное. Что-то непотребное. Я вам включу без звука, это BBC показывает. Трамп отправляет до 2000 Federal Reserve, чтобы подавить восстание, которое происходит в районе Лос-Анджелеса. Это связано с выселением нелегальных иммигрантов. Нелегальные иммигранты восстали. Они восстали в районе, городок есть такой, Paramount. И вот это сейчас я вам покажу, где он находится. Одну секунду. Я вам сейчас покажу. Он находится рядом, совсем недалеко от Лос-Анджелеса, от LA. И где же он находится? Paramount находится. Находится Paramount. Вот он находится где. Лос-Анджелес или LA, как мы его называем. Возьмете левее Санта-Моника и чуть южнее Paramount. 16 миль всего буквально. На юг от LA, и там будет Paramount. Вот, что происходит? Трамп решительно решил подавить это все дело. Причем система какая? Каждый штат имеет федеральный резерв своего штата. Свои войска, маски шоу, космонавты. Ну, вы знаете, как это работает. Чтобы федералы запустили в конкретный штат своих резервистов или Национальную гвардию, требуется согласие руководства штата. Но мы это уже проходили. А конкретно проходил это Трамп. Когда 5 лет назад под коленом Дерека Шовина безвременно ушел от нас Джордж Флойд, в стране начались всякие беспорядки. В частности, подняла голову организация, которая называется Black Lives Matter, черная жизнь имеет значение, и начала шуметь. Громить, шуметь. Я помню, я гулял, я все постил. Если кто-то погуглит мои на Фейсбуке или на Инстаграме, вы же можете погуглить за какой-то период времени, за 20-й год. Я здесь гулял по Манхэттену, и тоскливо было наблюдать, как на 5-й авеню или на Мэдисон забиты щитами фанерными магазины, роскошные, красивые. Было все так красиво, но Black Lives Matter решили подзаработать и громили магазины дубинками и так далее. Магазины, владельцы магазинов зашивали свои окна вот этими фанерами и так далее. Во многих местах, ну, я вам сейчас покажу. Например, Портланд. Это было в 2020 году, это не сейчас. В Портланде, в Орегоне, там вообще был кошмар. И местное руководство, орегонское, портландовское, ничего сделать с этим не могло. Вот там, где желтеньким, там было все оккупировано этими Black Lives Matter. Они поджигали, бросали огонь в эти федеральные здания. Они плевали в лицо полиции, которая стояла просто и ничего не делала. Мы это уже проходили. И тогда Трамп, который был у власти, он говорил: «Блин, скажите мне, попросите помощи, и я вам пришлю Federal National Guard». А те не хотели. особенно вот эти все, которые связаны. А вообще протесты были в основном там, где были демократы у руля. И то, что я вижу теперь, я четко вспоминаю, что было раньше. И, но теперь Трамп уже другой Трамп. Это теперь Трамп 2.0. И он даже не спросил, руководство штата Калифорния, Гэвин Ньюсом, и туда завел. Гэвин Ньюсом, как так, я начальник Калифорнии, а тут они вводят. И, мол, Трамп, наоборот, разжигает конфликт и проблему. Трампа особо не волнует, что говорит Гэвин Ньюсом. И там сейчас идут беспорядки серьезные. Там этих тоже можно понять, нелегалов. То есть там же ситуация довольно сложная. Может жить семья, у которой кто-то легал, а кто-то нелегал. Что делают вот эти вот иммиграционные или ICE? Они начинают их отлавливать. Где их отлавливать? Многие из них работают же, или большинство даже работают. Им не дали права на работу. А они все равно работают. Они работают, они там работают в озеленении, конечно же, на любых черных работах, на дорожных работах, там, где хозяева готовы взять их на работу. На стройках они работают. А что такое стройки? Это частная компания, у которой грузовичок, и там взяли 2-3-4 человека нелегала. А может быть, один легал, а три нет. И каждое утро такие компании, маленькие строительные компании, идут куда? Правильно, они ездят к большим магазинам, где продаются всяческие вещи для дома, хозтовары, плюс ремонтные, для ремонтных работ, плюс для строительных работ. Древесина, шурупы, все, что хотите. Унитазы, все там. Там собираются контракторы обычно, каждое утро. Естественно, контракторы там собираются, они приезжают со своими помощниками, чтобы прикупить что-то на день работы, то, что им нужно для заказчика. Естественно, там какое-то количество людей нелегальных, там начали собираться эти ICE и спрашивать документы, чтобы отловить нелегалов и их отправить. Те, конечно же, в ужасе, начали поднимать шум, уже начали даже зажигать покрышки. Как вы видели, один автомобиль кто-то там начал. И тем не менее, это идет, это продолжается. Слезоточивый газ, какие-то хлопушки. В общем, их разгоняют. Их разгоняют в этом городе. Я думаю, что это движение будет подавлено, тем более, что если сравнить с BLM, Black Lives Matter, тут у этих существенно слабее позиция, потому что в Black Lives Matter можно было кричать «расизм, неравноправие, нас бьют, потому что мы черные», а у этих особо нечем крыть, потому как если ты нелегал, ты нелегал, ты уже преступник. Выходят женщины там из их семей и говорят «так, мол, и так, что мы плохого делаем, мы работаем и не приставайте к нам». И в этом тоже проблема. Если есть уже какое-то количество людей, которые здесь нелегалы, дайте им право на работу, сделайте им проверку, background check, убедитесь, что они не уголовники, что они не находились в какой-то банде, в одной из. Дайте им, пусть они работают. Если они работают, то найдите вариант. Если бы они хотели, они бы нашли. Но Трамп пока не хочет. Трамп пока хочет показать, что то, что мне не дали сделать в 2020 году, я сделаю сейчас. Где-то, если я сейчас найду, вот. Он уже сегодня опубликовал у себя на Truth Social. Молодцы, Национальная гвардия Лос-Анджелеса, они делают great job, отличную работу после двух дней насилия и столкновений и беспокойства. Он говорит, что у нас есть некомпетентный губернатор, Ньюскам. Он начинает уже свои штучки опять. Ну, собственно, начинает, а продолжает. Он обзывается. Ньюсом, его фамилия у губернатора, а он ее специально перекрутил. Скам – это обман, афера, преступление. Оно звучит так. В общем, короче говоря, вот эти вот некомпетентное руководство штата и города, вот, они, посмотри, как они имели дело, как они тушили пожары, когда были там, и смотрите, как они сейчас ведут к медленно развивающейся катастрофе. Дальше. Разрешение, чтобы федералам зайти туда, уже завершено. То есть, видно, он сам его подписал где-то. А они не могут выполнить эту работу. В общем, он сказал, что вот эти радикальные левые протесты, которые подстрекателями начинаются, не будут, will not be tolerated, то есть терпеть их мы не будем. Вот. И еще он запретил, from now on, с этого момента он запретил носить маски. Если ты идешь протестовать, иди протестуй, только Гюльчатай покажи личико. В общем, сейчас там идет некая заваруха, но Трамп это подавит. И я здесь на стороне Трампа в плане подавления. Но в плане решения проблемы я не на стороне Трампа. К сожалению, это все наследство Байдена. Вот это то, что мы видим сейчас в ЛА, это чистый Байден, который допустил очень много нелегалов в страну. Если бы он этого не сделал, не было бы этих проблем. Одна из главных вещей, которая достижение Трампа, это то, что он остановил нелегальную миграцию через южную границу. Он это сделал. И это уже не отнять. К сожалению, не так много других достижений можно вспомнить у Трампа в этом году. Еще одно – это резкая борьба с антисемитизмом. То есть я, конечно, здесь лицо заинтересованное, и я его очень поддерживаю, ему за это благодарен. Это не значит, что он победит антисемитизм. Это невозможно. Антисемитизм – это данность. Мы в этом живем. Большинство людей – антисемиты, по определению. Есть, правда, они делятся на две категории. Одни, которые приличные люди и не показывают этого. Другие, которые прямо кричат «Бей жидов, спасай Россию». Ну, это есть. Но мы ничего не можем с этим сделать. Мы по теории Дарвина выживаем, как можем. А можем мы неплохо, как вы понимаете. Но эти действия Трампа по борьбе с антисемитизмом, они хороши. Но вы что вы думаете, Гарвардский университет изменит что-то в этом плане? Нет. Они это заметут под коврик, эти проблемы. И будут вести себя прилично какое-то время. Пока опять не будет эта вспышка. Ну, в общем, две вещи. Две. Которые, я считаю, Трамп сделал хорошо. Борьба с антисемитизмом и закрытие южной границы. Больше я пока ничего хорошего не вижу. Вот такая тема. А вот как раз Тим пишет. Трамп абсолютно некомпетентный руководитель, если нанимал на работу наркомана. Он не наркоман, он не нанимал на работу наркомана. К сожалению, у нас такая ситуация в стране, что у многих людей есть депрессия. Я не могу сказать вам точный процент, но я думаю, что я не ошибусь, если процентов 25-30 людей сидят на антидепрессантах. Сидят на антидепрессантах, которые им выписали. Я не говорю какие-то там опиоиды, какие-то обезболивающие, какие-то нелегальные наркотики, привезенные через границу. Нет, я говорю вам о совершенно легальном. И то, что принимал Маск, Илон Маск, он в основном это были легальные вещи. Может быть, потом он начал добавлять туда кое-чего. Но нанимать на работу, вообще, конечно, положено у нас нанимать на работу и делать бэкграунд-чек. И серьезная организация просит пописать в баночку, чтобы потом сделать анализ мочи и проверить, и убедиться, что ты не принимаешь наркотики. А их там целое море, которые могут найти в моче. На сегодня то, что было раньше преступным, а именно марихуана, уже не преступным, насколько я понимаю. Вот, ну, она узаконена у нас. Я не знаю, если честно, если сейчас кто-то пойдет устраиваться на работу в какой-нибудь крупный банк, например, здесь у нас в Америке, и у него найдут в моче марихуану, я не знаю, является ли это причиной не взять на работу. Если кто-то из вас курит травку абсолютно законно и проходил такие тесты, напишите, мне интересно, является ли это уже разрешенным при приеме на работу, или это все еще не разрешено. Anyway, он действительно, я согласен, что компетентности не хватает. Есть эмоции, есть нарциссизм, но страной пока, вот когда была эта парочка, Трамп и Маск, было понятно, что страной управляют кухарки. Как говорил Владимир Ильич Ленин, а я добавлю, кухарки на коммунальной кухне. На коммунальной кухне они поссорились наконец-то, и теперь осталась одна кухарка управляющая. Но вообще эта ссора Трампа и Маска, она показала, насколько мы безалаберны и слабы. Вдруг человек неуравновешенный, а именно Илон Маск, может заявить: все, я сворачиваю программу Dragon и летать на МЧС космонавты не будут. Я такой: what the fuck? Что это? Программа, за которую уже заплатили, выделили на которую 22 миллиарда долларов, зависит от того, в каком настроении сегодня Илон Маск. Да пусть не Илон Маск, любой человек, любой один человек. Это такое может быть? И, ну, это очень хорошо, что это высветилось благодаря вот этой ссоре. И сейчас уже начали смотреть спецслужбы и НАСА, и Пентагон на то, what's going on, что происходит. Как может такая страна, как Соединенные Штаты Америки, зависеть от конкретно одной компании в чем-то? Как? Вот вы видите, и вот на прошлой неделе представители НАСА и Пентагона предприняли оперативные действия. Вот вы здесь видите на картинке, видите три ракеты. Три ракеты, сейчас я вам скажу, как они, какая из них какая. Слева это космический корабль Boeing CST-100 Starliner. Он запускается на ракетах компании Atlas V, компании United Launch Alliance. Blue Origin – это завод, тоже отдельный завод, это не завод Трампа, не Трампа, извините, не завод Илона Маска тоже. Вот, Blue Origin, по-моему, связан с этим, с Безосом. Ну, по крайней мере, как-то успокаивает меня то, что уже есть и другие. Справа – это там двигатель, такой движок специальный, который используется для ракет. По крайней мере, хорошо, что у нас есть какой-то выбор, но должны быть какие-то законодательные меры, чтобы человек не мог просто сказать: а я не буду, а я больше не буду. Ну, не будешь – не надо, Илон, иди погуляй. Иди в садик, в скверик, отдохни. Это очень полезно. Вот эта ссора, она вскрыла недостатки. Вскрыла недостатки, и они будут этим заниматься, конечно. А вообще говорят, что основная вот эта ссора вспыхнула из-за того, что Трамп не захотел поставить начальником НАСА Айзексона, я вам уже о нем говорил, из Нью-Джерси, миллиардер, хороший друг Илона Маска. И я сейчас не четко помню последовательность хронологическую, но было примерно так. Илон Маск стал уходить оттуда, из Белого дома, критикуя вот этот One Big Beautiful Bill Трампа. В это же самое время уже была подана номинация вот этого Айзексона на пост главы НАСА. Когда Илон Маск начал наезжать на Трампа, а тут еще он начал его обвинять в том, что он там был с этим Джеффри Эпштейном на острове с девчонками. Кстати, люди говорят, которые имели, журналисты, которые имеют к этому доступ, они говорят, что я это видел, этот человек, я смотрел пару дней назад. Я видел эти фотки, как он был на острове, этот Илон Маск, как он сидел там где-то у него, и там вокруг были всякие топлы с девчонки. Но он говорит, правда, непонятно, какого возраста. То есть нельзя сказать, что они были несовершеннолетними. Но они были топлы, одна сидела на коленях у Трампа, что-то такое. То есть что-то видно было, но доказательств нет. А Илон Маск начал это наезжать с этими доказательствами. Тогда Трамп, видно, сказал отозвать вот это номинацию Айзексона на пост главы НАСА. Дальше опять это заело Илона Маска. Ах ты такой, гад паршивый и все такое. Сейчас Трамп предупредил. Он открыто сказал, что я предупреждаю, если Илон Маск сейчас начнет специально поддерживать демократов, чтобы зарубить этот его One Beautiful Bill, он сказал, что будет очень тяжелые последствия. Он предупредил Маск. Маск уже вроде хотел бы на попятную, уже как бы делал какие-то выражения, что да, лучше, наверное, помириться. Трамп говорит, мне неинтересно, я занят. Он мне не нужен. Это, конечно, проблема прежде всего Илона Маска. И тут всплывает его болезнь, вот это Асбергер, которая, как они говорят, на спектре болезней аутизма. То есть это люди все-таки, хотя он гениальный человек, но это люди, которые являются в какой-то степени социопатами. Им тяжело в обществе, они не знают правил, они не знают причин. Если вы посмотрите на некоторые его появления, Илона Маска во время предвыборной кампании Трампа, посмотрите, как он прыгал, как он носился по сцене, вот эти его жесты, которые стали ему приписывать, что он говорит «Хайль Гитлер», хотя он этого не делал. Он не такой, понимаете? Он не хорошо себя чувствует в этом обществе, и он, ну вот он взял и все испоганил, Илон Маск. Зачем, непонятно. Тут же тебе дают ключ от Белого дома, все торжественно. Трамп хвалит тебя, хвалит, что ты the best. Ну, может, лишнюю таблетку принял, конечно. С кем не бывает. А вы не принимаете никогда лишние таблетки? Или вы, может быть, вы забываете принять таблетку? Честно скажите, сегодня, кто из вас забыл принять таблетку? Немедленно идите и примите. Давайте прочитаем ваши комментарии. Тим пишет, я сделал бэкграунд-чек, что не курю и не употребляю алкоголь. Я вас не про это спрашивал, что вы не употребляете. Я вас спрашивал про что-то другое. Дон Астро пишет, Яков, недавно вы были в Португалии. Как вам страна Лиссабон? Чем хуже или лучше других стран в Европе? Понимаете, страны бывают такие, я не знаю, как это правильно сказать. Эта страна чистенькая, там, ну, в Лиссабоне, в частности, по крайней мере, я был, приветливая и бедненькая. То есть, если вас устраивает жить в стране, которая не богатая, и вы, соответственно, будете жить небогато, зарабатывать будете $1000 в месяц или $1500 в месяц, то она нормальная. Мне не нужна такая страна, если честно. Если вы программист и захотите жить в недорогой стране, а деньги получать от клиентов в дорогой стране, например, жить в Португалии, а получать деньги от американского дяди, там, скажем, $4,000-5,000 в месяц. Да это другое дело. Different story. Тогда Португалия классная страна. Еще раз говорю, приветливая, чистая, рыбы море. Вы любите рыбу и морепродукты? Море, свежая рыба. Сардины. Жареные сардины. Вот я ел там пару раз. Осьминогов ел. Ну, то есть я их и... Сардины не ел давно жареные. Осьминогов ел, конечно. Но если вы хотите, чтобы... Звезд с неба не хватать, но жить спокойно. Португалия классная страна. И море там есть. Ну, то, что надо. Океан, конечно. Да. Что еще? Елена пишет, мы таблеток не принимаем. Мы это кто? Это вы с мужем не принимаете таблеток? Так, anything else? Синтез пишет, про программирование дуже цікаво, особливо досвід майстра для новачків. Да. Хотя сам не программист, ему интересно. Да, понимаете, то, что я говорю, связанное с программированием, у каждого из вас есть во время карьеры, вот вы строите себе карьеру. Я исхожу из того, что люди, что то, что я говорю, интересно тем людям, которые активно строят свою карьеру. Не просто так, сел, пришел, сиди, работай, не пришел, сиди, не работай. Получил образование, стал инженером, ну и тянешь лямку в 50 лет, пока не пора в дорогу. Нет, я говорю о людях, которые хотят активно руководить своей карьерой. И у таких людей точно то же самое происходит. Куда пересесть? Какой набор инструментов сегодня популярен и какое-то долгое время меня будет кормить хорошо, чтобы у меня было не только на хлеб, но хлеб и с маслом, и с икрой, и не только с красной, а с черной. Если у вас такая задача есть, тогда... Это, наверное, вам, может быть, поэтому интересно. Лио пишет, что бы Трамп ни делал, даже если это был бы идеальным президентом, все равно начались бы мигрантские левые протесты. Может быть, начались бы. Еще раз говорю, я считаю, что с иммиграцией решается проблема неправильно. Я бы, вместо того, чтобы их выставлять уже, я бы им давал работу, давал право на работу. Ну, естественно, надо потратить всю эту энергию не на то, чтобы выселять и депортировать людей, а на то, чтобы проверить их и дать им разрешение на работу. Они сами, они работяги, они сами разберутся. Конечно, преступников надо отсеять. Но, с другой стороны, можно посмотреть на эту иммиграцию по-другому. Если правильно это организовать, представьте себе, что в вашу страну уже влилось огромное население, причем в основном мужчины, молодые. Не надо тратить денег на их образование, ну, на образование надо. Ну, короче, они уже выросли, им уже по 25-30 лет. И женщины при них тоже. И большинство из них готово работать. Часть из них сядет на велфер. Да, конечно, как и все остальные, часть сядет на велфер. Я бы, если ты не можешь это побороть, надо это возглавить. А Трамп пытается бороться с ветряными мельницами. С такой скоростью, как он депортирует, у него не хватит трех жизней, чтобы депортировать всех, кто уже пришли в страну через южную границу. Макс ей пишет. Привет, Яков. Про Асбергера я изучал вопрос. Резкий рост этого отклонения из-за поздних родов. Результат культуры пожить для себя и родить в 40 плюс лет. Я не знаю, я не специалист по Асбергеру. Я не знаю, это к счастью или к сожалению. Ну, если вы так считаете, наверное, у вас есть какие-то основания на то, чтобы так считать. Но если уже мы говорим о болезнях, о больных головах, тогда я вам почитаю новое такое интересное развитие в медицине для людей, которые боятся Альцгеймера. Вот, например, такие люди – это я. У меня его нет. Я так думаю, что у меня его нет. Хотя, что там было вчера в сериале, в этой серии, которую я половину проспал, я не помню. Ну, вроде пока еще ничего держусь. Кстати, я вчера об этом сказал жене. Вот посмотрел первую серию в первую серию «Сопранос». Я, конечно, его смотрел много лет назад, но теперь решил еще раз пересмотреть. Класснейший фильм. Я не уснул. Мне нравилось, я такой даже улыбался. Я вспоминал людей, которые так выглядят и так далее. Но это реально серьезная проблема, которая не контролируется. Если ты это дело получаешь, то, а как правило, ты его уже получаешь в определенной стадии, то уже поезд ушел. Ну, то есть, сколько это можно поддерживать такого человека, но это не решение. И каждый раз, когда я читаю про какие-то успехи медицины в этом направлении, я радуюсь в надежде, что в течение 10 лет уже эта болезнь будет побеждена, и мы все проскочим. Да, так вот, что я прочел и с вами сейчас поделюсь. Анализ крови. Нашли какой-то конкретно анализ крови, который заранее, с вероятностью, 95%. Может вам сказать, предрасположены вы к этому или нет. Давайте прочитаем. Это у нас тут в Америке исследователи. Исследователи утверждают, что анализ крови на болезнь Альцгеймера очень точен. Американские исследователи говорят, что их следующим шагом станет распространение теста на более широкий круг пациентов, включая пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера, у которых нет никаких когнитивных симптомов. То есть симптомов пока нет, а болезнь уже развивается. Итак, исследователи утверждают, это я читаю Sky News статью, что новый анализ крови на болезнь Альцгеймера показал высокую точность в выявлении людей с ранними симптомами. Ученые исследовали два белка. Бета-амилоид 42-40 и p-tau-217. И обнаружили, что тест с точностью 95% выявляет пациентов с имеющимися когнитивными нарушениями, связанных с этим заболеванием. В американском исследовании приняли участие 509 пациентов в амбулаторной клинике памяти во Флориде. Исследование было опубликовано в медицинском журнале «Alzheimer and Dementia». Тест, который уже был одобрен регулирующим органом США, также показал точность специфичности 82%, что означает, что может исключить людей без деменции. То есть было один из тестов 95%, второй тест показал 82%, что тоже шикарно. Доктор Грей Дэй, возглавлявший исследование, заявил, что тест только же хорош, как и существующий, но более инвазивный. По его словам, следующим шагом станет распространение теста на более широкий круг пациентов, включая пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера, у которых нет таких когнитивных симптомов. Ученые утверждают, что два белка, которые они обнаружили в плазме крови, связаны с образованием амилоидных бляшек. Вот эти амилоидные бляшки, насколько я знаю, это и есть главный враг. Какие-то бляшки амилоидные скапливаются в мозге, и они на что-то там давят, и из-за этого человек становится уже не с нами. Хотя физически человек может быть здоров. Вот эти амилоидные бляшки, вот эти вот тесты, анализы крови, они как раз таки и важны. И дальше. Белок амилоида можно обнаружить в нашем мозге, но при болезни Альцгеймера амилоид склеивается и образует аномальные отложения, которые считаются токсичными для клеток мозга. Доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям общества Альцгеймера в Великобритании, сказал, что результаты свидетельствуют о том, что этот тест очень точный. И анализы крови будут иметь решающее значение для ускорения диагностики и предоставления большему количеству людей доступа к уходу, поддержке и лечению, в которых они отчаянно нуждаются, быстрее, чем когда-либо прежде. Ну вот. Если хотите, я могу оставить вам ссылочку на эту статью в описании к сегодняшнему подкасту. И, может быть, это кому-то поможет, дай бог. Напоследок покажу вам одну картиночку, которая показывает количество украинцев, которые расселились в разных странах. Это картинка на февраль 25 года. Более чем 4,3 миллиона неевропейских граждан. Это картинка про Европу, кстати, я забыл сказать. Неевропейских граждан, которые убежали из Украины. Им дали временный статус, временное убежище в Европейском Союзе. Наконец, с февраля 2025 года общее количество людей под этим статусом увеличилось на 0,5%, на 21 тысячу человек, на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. То есть в феврале, то есть продолжает народ уезжать. В феврале выехало больше, чем в январе. И отсюда мы видим, что больше всего Польша, Германия, где-то еще в Чехии, в самом центре, вот здесь, Чехия. В Чехии там как-то они считают по количеству беженцев украинских на душу населения. То есть Чехия приняла довольно много, учитывая свои размеры. Но самые большие страны это, конечно, Польша и Германия. Вот это... Где у нас Польша? Вот Польша, видите? Польша – это миллион. Почти миллион человек живет в Польше. Миллион украинцев. И больше миллиона вот здесь, в Германии. 1,2 миллиона примерно живет в Германии. Но и в других странах многих там живут люди, видите, и в Скандинавии, и везде. Везде-везде. В Дании мало. Но в Норвегии, в Швеции, в Финляндии, везде-везде-везде украинцы. И думаю, что как минимум половина из них не вернется в Украину. То есть в Украине, помимо всего прочего, помимо всех бед, еще и будет серьезный демографический кризис. Когда надо будет восстанавливать страну, война ведь закончится, некому будет ее восстанавливать. Такая история. Вот еще люди подошли и передают пример. Волха пишет: «Яков, добрый день вам и привет из Бельгии». Сколько у нас в Бельгии? Непонятно, сколько в Бельгии. Не видно украинцев. Hopeful Exile пишет: «Доброго дня из солнечной Черногории». Доброго дня. Вот Черногория тоже, это одна из тех стран. Ну, вот я говорил о Португалии, а Черногория тоже. Страна с шикарнейшей природой, в которой я не был в этой стране. Но я видел много видео и так далее. Недорогая относительно жизнь по европейским стандартам, и поэтому там какое-то количество программистов из разных СНГ-шных стран осело. Если вы живете в Черногории, напишите или в комментарии оставьте. Ну вот один человек пишет «Hopeful Exile». Но напишите, как вам там, как вы там маетесь в этой Черногории? Есть ли у вас шансы там закрепиться, остаться? Я знаю, некоторые люди там покупают квартиры, что относительно недорого, как мне объяснили. И про климат сложно мне судить, но уж не хуже, чем в Украине, это точно. Окей, спасибо вам большое, что приходили. Если вопросов больше нет, урок закончен. Шучу. Никакой это не урок. Хотите увидеть меня еще раз, сами знаете, что делать. Поставьте 100 лайков, и тогда мы снова с вами встретимся завтра. Пока.